Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Но в любом случае мудрецы Вавилона не могут получить машину с мигалкой, не могут получить пожизненную пенсию, пожизненную охрану и ордена, золотые награды, цепи там какие-нибудь, типа вот этой награды ордена Андрея Первозванного. Ну, конечно, там другие были награды, но мы всегда, читая Ветхий Завет, должны думать о современной жизни. Почему? Так учит апостол Павел. Он говорит, все, что происходило с ними, то есть с древними ветхозаветными людьми, для нас, достигших последних времен, в наставление. Поэтому мы обязаны любой древний текст проецировать на нашу современность. Тогда Слово Божие будет актуально, жизненно, и уроки состоятся, духовные уроки, то есть мы получим смысл, который поможет нам сориентироваться в современной жизни. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Почему они смутились? Ну, они увидели, наверное, грозное выражение его лица. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи, да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором Дух Святого Бога, во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобные мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тыновецов, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы». Вот из этого текста мы видим, что Даниил был исключен из числа халдейских мудрецов, потому что он совершенно очевидно неизвестен Валтасару, так что его жена, царица, имя которой сохранилось в истории, она напоминает об этом человеке, рассказывает об этом человеке, о котором Валтасар мог иметь самые смутные представления. А между Навуходоносором и Валтасаром, как мы знаем из истории, было три правителя в Вавилонии. Они очень быстро сменялись, эти правители, они долго не правили. Но все они считали себя детьми Навуходоносора, как самого славного правителя Вавилона. Поэтому то, что она дважды называет Валтасара сыном Навуходоносора, это не ошибка, это подчеркивал это, то, что подчеркивало его статус как легитимного правителя. Но зачем надо подчеркивать статус этого человека как легитимного правителя, если он легитимный правитель? Значит, все сомневались в легитимности этого Валтасара, этого пьяницы на престоле. Все сомневались в его легитимности, и его окружение постоянно говорили, что он законно поставленный, он богами назначенный, никто не может сомневаться, народами избранный. Всегда, когда подчеркивают как бы легитимность какого-то представителя власти, это значит что-то нелегитимно. Потому что зачем говорить о легитимности, например, наследника царя, если он наследник по прямой? Так вот, Валтасар не был наследником по прямой. Среди сыновей Навуходоносора такой не значился. История Вавилона была описана еще древними греками. После того, как расшифровали клинописи вавилонские, тем более она прояснилась, он не был легитимным правителем. Он незаконным образом захватил этот престол, абсолютно нелегитимный, но он имитирует, что его избрал народ. Поэтому он пьет перед тысячами тысяч вино, пиры устраивает, раздача слонов, новый правитель. Подарки, должности, все, что необходимо. Все, в чем люди нуждаются. Поэтому царица, которая знает сердце своего мужа и знает больные места, которые его тревожат, она дважды называет его сыном Навуходоносора, хотя он никак не может быть сыном Навуходоносора. Но при этом она находит решение. Она говорит о Данииле. Даниил был устранен скорее всего после того, что случилось с Навуходоносором. Помните, о чем мы беседовали? Что он превратился как в животное, беснование на него напало, он оброс волосами, кушал травку на лужайке. И только потом, покаявшись, обратился, и, по-моему, вскоре он и умер. И в этом смысле Даниила могли считать дурным пророком, потому что он предсказал царю его выпадание в животный мир из человеческого достоинства, а потом не смог уберечь его от смерти. Но здесь у нас другой вопрос. Царица говорит о пророке Данииле, в котором Дух Святого Бога. Неужели она верит в единого Бога? В оригинале этот текст читается несколько иначе. В котором Дух Святых Богов. То есть она все-таки не была сторонницей монотеизма. Она говорит о святости многих богов, то есть она язычница. Но и от нее не сокрыты духовные преимущества Даниила. Такой человек, как Даниил, это человек, который распространяет свет, прославляющий Бога. Как в Нагорной проповеди сказано, «И тогда светит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть любое действие Даниила, оно служило к горней славе. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение. И далее мы читаем. «Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел в Иудею?» Здесь Валтасар стремится унизить Даниила. Он говорит: ты пленный, ты захваченный, ты насильно приведенный. Я слышал о тебе, что Дух Божий, ну, в оригинале здесь Дух Богов, в тебе, и и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, а выше было сказано «все», «все приведены». Это значит, Даниил не входил в их число. Мудрец в тогдашнем понимании, халдей – это официальная должность. Ранее Даниил входил в это число. Когда мы изучали с вами его жизнь при Навуходоносоре, мы это видим. Здесь он был предоставлен сам себе. Он устранился от такого дурного правителя, скорее всего. И предшественники этого правителя, наследники Навуходоносора, были нечестивы. И, наверное, Даниил считал, что находиться с ними рядом – это компрометировать веру Авраама, Исаака и Иакова. Но по зову царя он не может не прийти, потому что это может навлечь беду на его народ. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное. Наверное, с ужасом царь показал то, что написано. К этому моменту кисть, написавшая, она, конечно, скрылась. Чтобы прочитать это написанное и объяснить мне значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А тебе я слышу, что ты можешь объяснить значение и разрешить узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве. Итак, Валтасар просит разрешить узлы. Это некий эвфемизм, который связан с преданием, что однажды один древний правитель оказался перед клубком узлов. Ему было сказано, если ты развяжешь эти узлы, ты самый мудрый человек. Он вынул меч и рассек. И возник вот этот эвфемизм, который означал, что развязать узлы надо радикально, быстро, не затягивая. То есть, иными словами, этот эвфемизм означал, быстро мне все истолкуй. То есть не копайся там вот, и этот узелочек в этом клубке, а вот быстро. Ждать не могу. Он чувствовал, что что-то надвигается. Человек всегда чувствует приближение своей смерти. Это совершенно очевидно. Даже в животном мире, вот собаки, если имеют возможность, они уходят в лес. Просто уходят от своих домов, где они обитали. Кони чувствуют приближение смерти, тем более человек, который наделен духовной интуицией. И этот нечестивец понимает, что все на грани. И он хочет, чтобы был ответ. Сейчас наше общество тоже хочет знать, хотя бы на некоторое время вперед, а что будет? Как недавно ко мне в храм приходит человек и говорит: «Отец Олег, вот я прослушал ваши беседы на апокалипсис, вы мне должны сказать, я вижу, вы специалист в пророчествах, упадет рубль или нет?» И он, когда произносил вот этот вопрос, у него так лицо плаксиво так искривилось, губы, то есть для него это было очень значимо. Я говорю: «А что случилось?» Он говорит: «Ну, у меня есть деньги. Если я в доллары переведу, а говорят, что доллары сейчас упадут. В евро, говорят, что если греки отпадут от Евросоюза, за ними там другие, и все это рухнет. Вот вы специалист по апокалипсису. Скажите, упадет рубль или нет?» Люди хотят знать будущее. Но вы знаете, в чем проблема? И почему Бог скрывает от нас тайны будущего очень часто? А готовы ли мы к тому, чтобы узнать, что будет завтра, что будет послезавтра? Через месяц, через полгода, через год. Может быть, Бог щадит нас этой неопределенностью, когда мы не можем четко осознать, что ждет нас впереди? И вот этот Валтасар, человек, который уже не имеет будущего, Те, которые читали книгу Даниила, это знают. Он не переживет эту ночь. Точнее, он доживет до утра, но будет убит. В эту ночь вот эта пьянка, она была в центре Вавилона, а с окраин уже город захватывали медоперсы, уже захватывали. Они отвели заслон, который повышал запруду воды, которая естественным образом оберегала Вавилон. Вода опустилась до уровня колен, и воины медоперсы уже двигались. Они знали, медоперсы, что пир идет, пьянка, и не первый день, а сегодня собрали особенно большое число. И захватить этих людей в таком состоянии не составляет труда. Ну, конечно же, пророк Даниил тоже это знал. Но что ему делать? Этот человек предлагает ему награды. Но награды эти призрачные, что он может дать? Он до утра не доживет. С рассветом он будет умешлен. Еще в предвечернее время, то есть когда еще будет ночь сохраняться, предутреннее время. Почему Даниил дает ему ответы? Зачем? Человек имеет право знать, когда наступает последний предел, когда наступает точка невозврата. То есть человек грешит, совершает одно преступление, другое, третье, четвертое. И часто люди задают вопрос, а до какого рубежа дойдя я не могу вернуться? Вот в таком вопросе от человека ничего нельзя скрывать. Поэтому то, что у нас делается в современной медицине, я имею в виду только российскую медицину, не знаю, как в Китае, то, что от человека скрывают день его смерти, это преступление. В некоторых штатах, Соединенных Штатах Америки, сокрытие от человека, что он умирает, уголовное преступление, и врача могут посадить на 3-4 года. Человек вправе знать, что он умирает. Он может сделать последнее распоряжение, он может начать молиться, совершить покаяние перед Богом. А когда наши врачи улыбаются умирающему человеку в лицо и говорят, все нормально, у вас будет сегодня хороший сон, не волнуйтесь. Родственники поддакивают этим врачам, да, 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 хотя те им все уже рассказали в коридоре. Это преступление. Да, мы не готовы к тому, чтобы знать наше будущее. Но вот то, что касается точки невозврата, человек имеет право это знать. Нас травмируют. Что, если мы узнаем, чем кончится это лето и какой будет осень, если все будет очень плохо. Нас травмирует новость о том, что там в следующем году там столкновения начнутся, что-то наподобие гражданской войны, если такое произойдет, не дай Бог. Но вот знать точку невозврата человек имеет право. И Даниил, который уже видит, как пророк, что город уже окружен. Вавилон был такой большой город, что в окрестностях были бои, уже окрестности захвачены, а в центре никто об этом не знал. Это огромнейший город своего времени. Даже по меркам современным это был очень большой город. Сейчас тоже Москва становится большим городом, сверхбольшим городом, но это по другой причине. Это делается гетто для бедных москвичей. Если москвича увезут в Ивановскую область, дадут орден, это будет выглядеть орден на квартиру, как ссылка. А когда ему говорят, нет, вам дают квартиру в Москве, рядом с Калугой. Но это Москва теперь, все нормально. Таким образом, центр окажется в руках чужих, а коренные россияне, москвичи, останутся москвичами. Но москвичи, конечно, под Калугой это не те, которые москвичи на Тверской, и все эти пятиэтажки будут ломать, где еще живут бедные люди. Почему их раньше не ломали? Ну, понятно. Ожидали вот этого решения, такого хитро продуманного решения. А здесь была ситуация немножко другая. Вот описание древнего Вавилона. Это был город из огромных зданий. Там жили князья народов, там были кварталы разных народов, как, например, в Нью-Йорке есть там русский квартал, там китайский квартал, еврейский квартал и так далее. То есть это реально был очень большой город. И во дворце пьянство, потом ужас, это рука, а войска уже перешли вброд, плотина была распружена, и начались уже бои. Даниил не может скрывать. Это критическая ситуация. Как церковь, она не может все время молчать, отмалчиваться. Когда ситуация очень сложная, мы должны начать говорить. Вот когда был террор против бояр, то митрополит Басковский, святитель Филипп Калычев, он пришел в царские палаты и открыто стал говорить царю. И когда его пытались остановить, молчи, монах, кричали на него, он возражал. Молчанием предается Бог. Конечно, он молчал какое-то время. Но бывает предел, когда молчать нельзя, когда надо прийти и сказать. А задача человека такого ранга, как глава русской церкви, как святитель Филипп Калычев, печаловаться перед властью и за власть. То есть указать правителям, что неправильно делается. Тогда отвечал Даниил и сказал царю, дары твои пусть останутся у тебя. Что это за дары, за назначение, если утром все будет уже окончено? С этим режимом, с этим правителем. И почести отдай другому. Ну, кому нужны такие почести? От царя, сторонников которого будут на следующий день ловить. А написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Вот здесь, как бы Даниил говорит, ты все-таки царь, а вот Бог тебя поставил царем, поэтому я тебе объясню. Но здесь как бы двойственность. Написанное я прочитаю царю и значение объясню ему. Как повторение. Достаточно было сказать написанное объясню. К чему это повторение? То есть Даниил как бы говорит, ты дважды заслуживаешь того, чтобы узнать точку своего невозврата. Как царь и как человек. Как человек. Любой человек имеет право, как и любой правитель, не быть обманутым на смертном одре. Царь, вот идет объяснение. Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Вот здесь Даниил говорит очевидную истину, которую не понимал Валтасар, что все эти трофеи – это Бог Авраама, Исаака и Иакова сам отдал в руки Навуходоносора. Вы помните, мы с вами вспоминали древние предания, что когда Навуходоносор был еще мальчиком, ему было где-то там 15, 16, 17 лет, он услышал голос во сне, который ему сказал, пойди и разрушь дворец твоего господина. А Навуходоносор знал, что главный бог все-таки это бог Авраама, Исаака и Иакова. И он испугался, как я пойду разрушать дворец моего господина, храм в Иерусалиме. Но мудрецы, халдеи, колдуны, гадатели убедили его это сделать. И Навуходоносор знал, что это воля Бога, иначе бы он тоже мог испугаться. Кстати, римляне очень боялись, что храм пострадает, когда был штурм Иерусалима. То, что Иисус Христос предсказал, камня на камне здесь не останется. И когда войска Тита ворвались в Иерусалим, Тит приказал храм не трогать, храм не трогать. Вот разрушите все, храм оставьте. Потому что римляне боялись, если пострадает храм, то Бог евреев ополчится на них. И Иосиф Флавий описывает, что храмы не хотели уничтожать, но так как борьба за храм была очень такая серьезная, еврейские женщины детей бросали прямо на римские копья, чтобы дети умерли как мученики, но защищая святыню храма. Сами женщины бросались без оружия на копья римлян, там груды тел были. Очень страшная такая ситуация, но никто не собирался уничтожать храм. Иосиф Флавий описывает, один воин, когда черепахой двигались римляне, щитами накрывшись сверху, с боков, он залез наверх щитов своих товарищей, взял головешку горящую и бросил в первое попавшееся окно. А первое попавшееся окно оказалось то место, где собирали хворост в течение столетий. Собирали хворост, он там находился, туда новый добавляли. Он сушился, чтобы жертвенник было бы очень легко разжигать. Туда никто никогда не входил со светильником, потому что это как порох был, этот хворост. И вот головешка упала именно туда, и вспыхнуло все. И когда бой уже был в храме, священники продолжали службу, они не имели права останавливать ее. Римляне уже бились с теми священниками, которые не служили, боясь задеть тех, которые служили. И вдруг огонь пошел, и был приказ императора тушить храм. Бой прекратился, стали тушить его и священники, и римляне. Там и пожарная охрана, какие-то службы были наверняка у римлян и у евреев. Они объединились вместе, но они ничего не могли сделать, храм сгорел. Храм горел, мрамор начал трескаться, и слова Христа исполнились буквально, камня на камне там не осталось. И вот Даниил произносит пророчество. Царь Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царству величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена, языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, Даниил приводит пример. Он тут пересказывает содержание предыдущих глав, по сути дела. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним кого хочет. Здесь особенность этого текста, Даниил произносит все эти слова в будущем времени. Это непонятно почему, потому что он говорит о том, что произошло уже, но он все это произносит в будущем. Хотя Навуходоносора уже нету в живых, может быть, он проецирует на всех последующих правителей, с вами будет то же самое, если вы не покоритесь Богу. И ты, сын его, Валтасар, то есть Даниил как бы говорит, ты называешь себя его сыном, и ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твое, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, вельможи твои, жены твои, наложницы твои, пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют». Вот эти слова подтверждают, что Даниил имеет в виду все последующие царства, что все правители будут кончать так же плохо, как Валтасар, если они проявят богохульство. Первый, кто подписал декрет об уничтожении святынь православных, это был Ульянов Ленин. Вскоре его рассудок помрачился, и большевики его прятали в так называемых ленинских горках, чтобы не видели человека, в каком он состоянии тяжелом находился. Есть фотографии, где вот реальный Ленин показан, какое безумие на его лице, безумные глаза. потому что гнев Божий, он произойдет. Откуда это видно, что имеется в виду и все последующие царства? Здесь говорится, что они прославляли богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных и каменных. Серебро. Серебро – это медо-персидское царство. Оно стоит сразу здесь. То есть они уже врываются в город, поэтому серебряное царство сразу. И золотых – это Вавилонское царство. Помните этого истукана? Мы смотрели объяснение святых отцов. Оно уже в прошлом. Оно стоит поэтому после серебряного. Медное – это греческое царство. Железное – железо – это Рим. И Римская империя, она существовала дольше всех. Деревянное, каменное – это перемешку железа, дерева, камень. Это правление последнего времени. Это Евросоюз. Как сказано, они никогда не соединятся, потому что они разнородные. Когда этот истукан описывается, вы помните это в книге Даниила, там сказано, они не могут соединиться, ибо они разнородные. Действительно, дерево, камень, железо, глина там еще добавлено. Как они могут соединиться? Они разнородные. И действительно, немцы работают хорошо, но не так, как греки. Греки любят петь, кушать маслины, хорошее вино. Португальцы ленивые, французы беспечные, но все очень разные, очень разные. И как их объединить в одно целое? Это дерево, камень, железо, глина. Это никогда не соединится. То есть этими словами пророк Даниил показывает нам, что судьбу Навуходоносора разделят и Валтасара прежде всего, все те, которые проявят богохульство. Навуходоносор был наказан тем, что он оказался на положении животного, скотины. А Валтасар теряет все в одну ночь. То есть его царство будет скоротечно, он, в общем-то, до утра и не доживет. «За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано. Мене, мене, текел, упарсин». Итак, даются четыре слова, два слова, они повторяются. «Мен, мен». Почему не сказано «мене, текел, упарсин»? Это связано с тем, что слово «мене» имеет два значения. Одно значение – это «взвесить», «взвесить», а другое значение – «начертать». Что значит «начертать»? Начертание – это приговор. В древности было принято, когда кого-то приговаривали к смерти, то делали начертание приговора. Над головой Иисуса Христа была надпись, она была начертана, это делали для убедительности. И что нам напоминает это слово «мене» в смысле начертания? В книге Апокалипсиса мы знаем, что каждый человек получит начертание. Число зверя 666. Начертание – это «мене». «Мене» – это приговор. Но начертание будет делать Антихрист. Да, Антихрист. А попускать кто будет это? Бог. Бог это попустит. Значит, со стороны Антихриста это будет начертание, приговор. Они мои, они грешники, значит, они принадлежат мне. Как попущение Божие, это приговор, что все, кто примут начертание зверя, начало на руку, они не смогут спастись. Поэтому это что-то серьезное. Текелу парсин. Произнеся эти слова, Даниил говорит, вот и значение слов. Мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Исчислил Бог царство твое, это значение слова взвесил и положил конец ему, начертал. Начертал. Текел. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Ты очень легкий. То есть нету ничего доброго в тебе, ничего достойного того, чтобы сохранить дух жизни в твоем теле. Слишком легкий. Вот если дети имеют шарик, вот тут дети сидят у нас, они знают, если его не удерживать, он сразу улетит. Любой порыв ветра, и шарик улетит, потому что он легкий. Чтобы его удержать, его надо как-то укрепить. И вот человек, жизнь которого как пар, как сказано в Писании, как дуновение ветра, сказано, и мы летим, то есть жизнь скоротечна. Если он легок, если он не утвердился на камне, а камень краеугольный нашего спасения, это Господь Иисус Христос, то что такое его жизнь? Пар, который на малое время является, потом исчезает. Текель. Есть другое слово, еврейское уже слово, гевель, гевель, пар. Гевель – это имя второго первенца Адама и Евы. Мы знаем это имя как Авель. Авель. Авель от слова гевель, то есть пар. Вот он появился, и вот его уже нету. Как будто вся жизнь Авеля только принес жертву, и брат его убил. То есть это показывает скоротечность даже жизни праведных людей, не говоря уж о нечестивых, имена которых они исчезают. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Перес. А в слове Перес мы видим указание на персидское царство, которое оно наступает, оно приближается. Иными словами, Даниил как бы говорит, вот, посмотри в окно, медийцы и персы идут. Персы, они доминировали над медийцами, поэтому это слово. Также оно может означать на арамейском разделение, раздвоение. То есть некое разделенное царство установится, именно медоперсидское, и разделит твое царство. Перес, разделено царство твое, и дано медянам и персам. Что делает Валтасар? Он знает теперь, что он умрет. Потому что второе повторение слова «мене» означает начертание, все, приговор вынесен, спасения нет. Он поступает так, как обещал. Тогда по повелению Валтасара облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. Даниил от этого уже отказался. Валтасар понимает, что он до утра не доживет. Но он цепляется хотя бы за что-то. Вот этот святой, он ему дорог, этот пророк, который видит настоящее как прошлое, а прошлое как будущее. Может быть, если он сделает что-то по отношению к этому пророку, может быть, это как-то изменит его участь. Но Ветхий Завет безжалостен по отношению к грешникам. Сказано у пророков великих, что если Бог наводит бедствие на страну, спастись может кто? Ной, Иов, Даниил. Три только. И один из великих пророков сказал, но своей праведностью они могут спасти только самих себя. Они даже детей своих не могут спасти, если Бог наведет бедствие. Поэтому вот эти действия Валтасара, они имеют больше символическое значение. Он показывает, что прав Даниил, совершенно не прав он, Валтасар. И теперь уже ситуацию изменить нельзя. Но похоже, что Валтасар успел сделать распоряжение, чтобы сосуды вернули в храм его богов, где они были более защищены, потому что в эту ночь было разграбление Вавилона, а позже уже персидские правители, медоперсидские, они из этих сокровищниц храма вавилонских богов и медоперсидских вернут эти сосуды в Дом Божий, дадут такое распоряжение. Похоже, вот два хороших поступка делает Валтасар. Он исполняет обещание Даниилу, хотя что это бессмысленно, бесполезно. Что такое быть третьим после царя? Что третьим убитым после царя? Сначала царя убьют, потом его жену убьют, потом Даниила убьют. Это же царь, который уже восходит на свою гильотину. Но произошло так, произошло. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И Дарий Медьянин принял царство, будучи 62 лет. Что нам известно из истории об этом событии? Кто убил Валтасара? Сейчас мы попробуем ответить на этот вопрос. Были два историка, которые жили очень давно. Например, Геродот жил в 5 веке до нашей эры. Он был почти современник этих событий. Он был современник этих событий. Так вот, так описывает Геродот гибель Вавилона. Он мог беседовать со свидетелями этого события. Вавилоняне, это история Геродота, вавилоняне вышли из города с войском и ожидали Кира. То есть армия охраняла Вавилон, где пиршество было в центре. Потерпев поражение, были оттеснены в город. Запасшись продовольствием на много-много лет, они не обращали никакого внимания на осаду. То есть войска медоперсов стояли давно. Персидский царь отвел реку с помощью канала в озеро. Пророк Иеремия предсказал это событие, пророк Исаия. Таким образом, старое русло стало проходимым. После того, как вода в реке спала настолько, что доходила людям приблизительно до колена, персы по старому руслу вошли в Вавилон. Теперь персы внезапно напали на вавилонян. Город же Вавилон столь огромный, что по рассказам тамошних людей, горожане, жившие в центре, не знали, что враги уже заняли окраины. В это время они по случаю праздника плясали и веселились. До тех пор, пока слишком хорошо не узнали свое ужасное положение. Так-то Вавилон был взят. Это свидетельство из Геродота, отца истории, так его называют. То есть, действительно, здесь говорится о том, что было веселье, был пир, что давно уже медоперсы стояли, и город был очень огромный, и не сразу даже они поняли. Но здесь говорится, что они узнали. Геродот не говорит, от кого они узнали. Увидели в окошко – это одна ситуация, а услышали от Даниила – это другая. Ксенофонт, историк 4 века, который мог слышать эту историю от потомков, участников событий. Между тем Кир узнал, что в Вавилоне наступает такой праздник, Кир – это правитель персов, во время которого все горожане целую ночь пьют. Опять Валтасаров пир описывает греческий историк 4 века, никак не связанный с Вавилоном. Пьют и гуляют. В эту ночь, как только стемнело, Кир поднял множество людей и с их помощью открыл рвы для речной воды. И русло реки в городе стало проходимо для людей. Кир подозвал к себе предводителей пехотных и конных отрядов и обратился к ним с такими словами: «Друзья мои, теперь мы нападем на них в момент, когда многие из них спят, другие пьяны, и никто не соблюдает никакого порядка». Но если наверху нет порядка, какой же порядок может быть внизу? Как известно, рыба гниет с головы. Ксенофонт продолжает. «Не будет ничего удивительного, если ворота царского дворца окажутся даже не запертыми». Это Кир говорит своим людям. «Ведь сегодняшней ночью весь город предается разгулу». Продвигаясь как можно быстрее, они подошли, наконец, к царским дворцам. Но те, кто должны были напасть на стражников, застали их пьющими при свете яркого огня. Описано, что там были лампы, ярко горящие, освещали надпись. И вмиг разделались с ними. То есть Ксенофонт описывает со слов совсем других людей. Это не имеет отношения к книге пророка Даниила. Ксенофонт ее никогда не читал. Люди врываются в этот дворец, где тысячи собрались, пьяные все. Они ринулись внутрь и добрались таким образом до царя. Воины тут же покончили с ним. То есть Балтасар был убит, а именно он был убит именно в ту ночь, о которой было произнесено, в которую было произнесено чудесным образом «Мен текел упарсин». И книга Даниила далее рассказывает о существовании этого пророка под властью медоперсов. Мы с вами прочитали стих. «И Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет». Но здесь возникает проблема. Имя Дарий, это имя мы не находим в древних источниках. Объяснение может быть такое. Это было имя, титул. Такое было распространено. Оно произносится как Дар Иавеш. Это иранское авестийское имя. Оно означает «владеющий богатством». То есть на самом деле слово «дари» может означать «богатый правитель». А кто был богатый правитель? Это мог быть Кир, который привел медоперсидское войско, но мог быть и человек, которого Кир воцарил над Вавилоном, потому что было принято, когда захватывали земли, своих сатрапов ставили царями. Иосиф Флавий, историк, живший в первом веке нашей эры, кстати, священник Иерусалимского храма, его еврейское имя Иосеф бен Матафий, он во время Иудейской войны перешел на сторону римлян, в своей книге, это «Иудейские древности», он пишет в 10 книге, «Вместе с Киром участвовал при сокрушении Вавилонского владычества также его родственник Дарий». Иными словами, он как бы пишет, также его родственник, очень богатый человек, которому шел уже 62-й год, когда был взят Вавилон. Он был сыном Астиага и известен у греков под другим именем. Этот-то и увел пророка Даниила с собой в Мидию и держал его при себе, воздавая ему всевозможные почести». То есть, когда Дарий воцарился, Вавилон не мог оставаться безопасным местом для жилья, как Киев после разграбления монголами, он перестал быть привлекательным местом, и образовывались другие столицы, Суздаль, Владимир, потом Москва. И Дарий тоже ушел из этого разоренного города в Медию и забрал с собой пророка. Почему Дарий забирает с собой пророка Даниила? Конечно, стало известно медоперсам, что в эту самую ночь, до того, как стало очевидно, что они осушили вот эту заградительную дамбу, пророк Божий изрек то, что начертала рука от Бога на стене. Таинственные слова, в которых был выражен страшный смысл. «Мен текел упарсин». «Ничего в тебе не найдено хорошего, приговор окончательный тебе вынесен, все произойдет очень быстро, потому что никакого доброго начала не обнаружено в тебе». Казалось бы, мы сегодня беседовали о Пирах Валтасар, о древнем каком-то царе, но все это относится к каждому из нас. Когда мы проявляем праздничную беспечность, когда мы позволяем себе то, что мы никогда бы не позволили себе, если бы были бы трезвыми, может получиться так, что расцвет для нас и не наступит, или утро застанет нас холодным трупом. Поэтому надо быть осторожными, особенно если человек имеет какие-то средства, как в Писании сказано, что богатые впадают в многоразличные похоти, пиршество, пьянство, любодеяние, прелюбодеяние и так далее. С одной стороны, это историческая повесть, с другой стороны, это страшное свидетельство о судах Божьих, это приговор всем богохульникам будущих времен, и в то же время это обращение и к душе каждого из нас. Поэтому давайте снова перечитаем вот тот фрагмент, тот стих из первой книги «Царств», где говорится о том, что когда человек совершает богохульство, никто ему уже не может помочь. Как вот в ситуации, в которой сейчас оказались эти девицы. Первые царей, вторая глава, 25 стих. Этим стихом мы окончим нашу сегодняшнюю беседу. «Если согрешит человек против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем?» Спасибо вас, Господь. Помолимся.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, игумена Феофана, диакона Иоанна, Святослава, Людмилы, Василия со сродниками, болящей Елены, болящей Ирины со сродниками, воина Дмитрия, болящего Юрия, Валентины, Геннадия, Ольги, Марии, Елены с очадами, Алексея, Ольги с очадами, Александра, Анны, болящей Тамары, Людмилы, Кирилла, Татьяны, Владимира, Зинаиды, Владимира, воина, Иоанна, Сергия, Михаила, Дионисия, Виктора, Никиты, Алексея, Геннадия, Стефана, Дмитрия, Олега, Антония, Иулии, Валентины, от раковицы Дарьи, от раковицы Елизаветы, от раковицы Ариадны, от Ракофадея, Людмилы, Иоанна, Александра, Ольги, Натальи, Марины, Ольги, Натальи, младенца Татьяны, Дмитрия, Марины, Анастасии, Екатерины, Валерия, Михаила, Дионисия, Ольги, от раковицы Ирины, от раковицы Таисии, Татьяны, Валентины, Бориса, Николая, Людмилы, Андрея, Вероники, Екатерины, Алексея, патриарха Кирилла, президента Владимира, мэра Сергея, Зиновии, Галины, Марины, Елены, Татьяны, Натальи, Марии, монахини Сергии и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Иакима, Владимира, Иоанна, Евдокии, Клавдии, иеромонаха Павла, Прокопия, Ефимии, Виктора, Антонины, Даниила, Александра, Тимофея, Василия, Григория, Евдокии, Параскевы, Ильи, Лукерии, Зинаиды, Евгении, Павла, Марии, младенца Анатолия, младенца Евгения, младенца Галины, Евгения, Алексея, Владимира, Нины, Пантелеймона, Марфы, Михаила, Пелагеи, иеромонаха Германа, Прокопия, Ефимии, Виктора, Антонины, Даниила, Александра, Александра, Тимофея, Василия, Григория, Евдокии, Параскевы, Михаила, Виктора, Евгения, Александра, Марии, Павла, Пелагеи, Валентина, Николая, Пелагеи, Геннадия, Лидии, Тамары, Натальи, Ларисы, Ксении, Евтихия, Марии, Матроны. Вечная память.